Глава 20, в которой участники, очевидцы и хроникеры вспоминают некоторые события периода, непосредственно предшествующего Пасхе 1428 года. И опять неизвестно, кому верить. Зовут меня Святой Трибунал, брат Зефирин, из Каменецкого монастыря Цистерлианского ордена. Милостиво прошу, преподобные отцы, простите мое смущение, но ведь я впервые оказался перед коллегией. Правда, только для того, чтобы дать тестимониум, показания. Но все же... Так точно, я уже готов, уже перехожу к делу. То есть к тому, что случилось в монастыре в тот трагический день. Великий вторник... 1428 лета Господня. И что я собственными глазами видел? И здесь под присягой покажу, да поможет мне... простите, что? Ближе к делу? Бен, уже говорю. Наши монастырские братья частично сбежали уже раньше, в субботу, перед тем воскресеньем, когда Господу воспевают «Людицами дуэс», когда еретики сжигали от мухов, пачков и помянов. Зарево в ту ночь я видел на пол небосклона, а утром солнышко едва сквозь дымы могло пробиться. Тогда, как я уже сказал, в некоторых фратерс дух упал, сбежали, токмо-то забрав, сколь в две руки уместилось. Аббат поносил их всячески, трусами обзывал, карой Божией ей грозил. Ох, ежели бы он знал, что ему достанется, он бы первым же избег. И я тоже не солгу. Пред святым трибуналом сбег бы, только не было куда. Сам-то я по рождению ломбардец, из города Тортоны, а в Силезию прибыл из Альтенцелле. Сперва в Любенж, из Любенжского монастыря попал в Каменец. Держаться темы? Бен, уже держусь, а? Уже говорю, как оно было. Вскоре пост доминикан Юдица Гуадграцмалем. Слышу о беженцев. Ушли кацеры, пошли куда-то на Гродков. Ну, полегчало мне. Побег я в церковь, к алтарю. Бух крестом на пол. Gratias tibi, Domine. Благодарю тебя, великий Боже. А тутошки снова крик. Ор начались, дескать, идут новые последователи сатаны Гуса, сиротами именуемые, идут от Клодзга. Бардо огнем пожгли, уже по другому разу. Второй, говорю, раз этот несчастный город жгут. В нас сразу надежда, а ну как боком пройдут. Может, на Франкенштайн пойдут, главным вростовским трактом. Может, не захотится им на Каменец сворачивать. Ну, я тогда и тут же в церковь, и давай молиться, того желая. Санкта Мария, Матер Христи, Санкта Вирго Виргунм, Либера Носа Мало, Санкта Станислаус, Санкта Андрея, Орате Про Нобис. Но ничего не дали нам наши молитвы. Видать, пожелал нас Господь, как Аида проучить, чтобы, значит, мы... Ах, да, знаю, надо темы держаться. Ну, так кратко скажу. Тема была такая, что напали адовые силы на монастырь в Великий Вторник. Напали внезапно, как гром с ясного неба. Через стены перелезли, ворота выломали, прежде чем я «Петцаторес де Рогамус» крикнуть успел. Уже целая куча вовнутри была. И давай бить, колотить, резать. Кошмар! Санктус Деус, Санктус Фортис, Санктус Имморталиус, Мизерер Нобис... Брата Адельберта копьем проткнули, брата Пиуса мечами, как святого Дионисия. Брат Матей был из арбалета устрелен, из других многих гравитер вулнератис. А гуситы, покарай их бог, принялись коров из хлевов выгонять, поросяток, баранов, забрали всех до последней штуки. Тьфу, собачья их мать, мало того, что хайеретикс, так к тому же еще латринес эт фурес. Разбойники и грабители из церкви вытащили сосуды, раку, ризы, мантии, а громадный серебряный крест, дары на алтарные, подсвечники. Ничего не обошли. Нас, кои в живых остались, загнали во двор к стене. Пришел вожак той банды, морда паскудная. Сразу видать, что Кацер, Кралович его называли. С ним другой какой-то Колда. Зовут мужиков. Потом надобно святому трибуналу знать, что с оными гуситскими чехами и тутошние мужики шли, безбожники, святотатцы. Он им приказал идти к Кралович, да так, мол, и як, а ну-ка укажите, которые тут монахи народ теснили. Теперь будет им суд. Теперь этих кровопивцев толстозадых, так он на нас, карать будем. А эти христианские иуды сразу на брата Матернуса указали, дескать, он притеснял. Ну, оно, конечно, правда, тяжеловат был для крестьянства фатер Матернус. Навсегда говорил «Рустика денс оптима фленс» и получил. Выволокли его, цепами насмерть били разбойники. Сразу после генерал Ривус Шоллер был убит. Указали на него крестьяне, потому как он девок щупал, да и за хлопчиками бывающе бегал. После него Кустас Венцель, брат Идзи, брат Лаврентий. Крик, стон, умоление, удары. Кровь брызжет, мы на колени. А плач, аб ира туа, аб одио эт омни майам волантер либеранос домине. Как было с отцом аббатом, пытайте. А уже, говорю, уже собрались гуситы уходить. Когда вбежал какой-то господинчик, светловолосый, прыткий, глаза злые, гримаса на губах. Реневан его называли.
Никак нет, преподобный отец, не ошибаюсь.
Хорошо слышал, Реневан, могу крестом поклясться. Тут этот Реневан, хватит отца аббата за рясу. Он это кричит. Николай Капец, аббат Каменецкий, наигорший народообижатель. Мерзавец, подлец, доносчик и инквизиторский... Простите, инквизиторский пес. А к аббату, наклонившись, помнишь, говорит, и зубами скрежещет. Адель, сучий сын, которую ты в зембицах за 100 дукатов в колдовстве обвинил, насмерть послал. Теперь за это заплатишь. Вспоминая Аделю по дороге в ад, поп подлый. Так аббат уговорил, пока его во двор не выволок. Я верно слышал. Каждюсенькое слово могу крестом поклясться. Придерживаясь темы, забили аббата Капица. Палками били, топорами. Тот Реневан не бил, только стоял и смотрел. И это уже все, что тогда и случилось. Святой трибунал в тот великий вторник, лето Господня 1428-го. Да поможет мне Бог, правду я тут сказал, всю правду, не только правду. Подожгли кацеры нашу церковь и монастырь, подложили огонь под сарай, под мельницу, под пекарню, под пивоварню и ушли, по пути спалив Радковице, нашу монастырскую деревеньку. А с нас, которые в живых остались, под конец рясы содрали. Тогда я еще не знал, зачем они это делают. Только позже стало ведомо, когда эти разбойники на Франкенштайн напали. «Кто такие?» — кричал часовой с Клодской башни. Рядом выглядывали несколько других с арбалетами, готовыми к стрельбе. «Ворота заперты! В город никого не впускаем!» «Мы из Каменца!» — крикнул из-под монашеского капюшона Жихорс. «Цистерцианцы! Лесами сбежали от резни! Монастырь горит! Отопри ворота, добрый человек!» «Еще чего? Как же! Запрещено! Понимаешь, монах, нельзя!» «Ну, впустите же, Бога ради!» — умоляюще закричал Рейн-Иван. «Братья во Христе! Кацеры нам на пятки наступают! Не бросайте нас на погибель! Не берите нашу кровь на свою совесть! Отворите!» «А я знаю, кто вы! Может, гуситы, переодетые?»
«Мы орденские, добрые и порядочные христиане, каменецкие цистерциане. Не видите раз? Но творите, Бога ради!»
Рядом с командиром стражи появился монах
судя по рясе, божегробовец.
«А если вы действительно цистерцианцы из Каменца?» — крикнул он. «То как зовут вашего аббата?»
«Николай Капец».
«Что поете на лаудес в воскресенье и праздники?»
Рейн Иван и Бесклаврет переглянулись с глупыми минами. Ситуацию спас Шарлей.
«Кантик трех отроков», — уверенно сказал он, — «то есть бенедикция доминум».
«Пропойте».
«Что?» «Петь», — рявкнул часовой, — «и погромче, иначе мы вас, курва, болтами нашпигуем».
«Бенедикте омня опера домини домино», — фальшиво забубнил Демерит, снова спасая ситуацию.
«Лаудате эт суперсаксалтате эум эс саукуля, бенедикция цае домине бенедикция анге домини».
«Это и верно, монахи», — убежденно сказал божегробовец. «Надо их впустить. Открывайте затворы. Быстро, быстро!»
А это, казалось, было предательство. Это не были никакие не монахи, а еретики. «Куэсэ опрхамус апеллаверунт», переодеты в рясы, сорваны с цистерцианцев, когда инферио три пасе, но монастериум цистерце де каменс напали, который монастериум иодем дия эфрактум эт конкрематум эст. Не божьи овечки это были, а волки. Лупен вестименто обиум. Те самые пресловутые предатели, которые сами себя именовали Фогельзангом, предатели Иуды, мерзавцы без совести и веры. Ворвались сукины дети через по-глупому раскрытые ворота, ударили на стражу, за ними толпой другие обхани, до того скрывавшиеся на телеге под полотнищем, как ахейцы в коне деревянном. Перебили стражу, ворота настежь и уже повалили еретические эгуэты с гуртом, законными, пехота бегом. Через два пача же было в городе Кацеров с полдюжины сотен, а новые все прибывали, и учинилась тревога страшенная. Когда они бежали вдоль Новоградского вала, по улице Новой, никто не осмелился преградить им дороги. Было их едва 20, но шума и гамма они делали за сотню. Гуситые ревели, галдели, стучали деревянными колотушками. Бесклаврет и Жехорс трубили в латунные трубы. Шарлей дубасил по жестяному бубну. Напуганные, ошеломленные оглушительным гвалтом жители Франкенштейна расступались перед ними, убегали в сторону рынка. Только один раз из окна пивоварни их обстреляли из арбалетов и самопалов, но совершенно беспорядочно. Они даже не сбавили скорости и не перестали шуметь. С юга, со стороны взятых раньше клодских ворот, а вскоре из запада, нарастал крик и пальба. Сироты, видимо, уже штурмовали замок и церковь Святой Анны. Они бежали, на Нижней Банной их обстреляли снова. На этот раз эффективней. Два тела остались лежать в грязи канав. Беспорядочным арбалетным залпом их также встретила состоящая из полутора десятков человек охрана Зембельских ворот. Однако у стрелков тряслись руки, и неудивительно, они уже видели поднимающийся над крышами черный дым, слышали крики убиваемых. Они ударили по стражникам сразу, яростно. Походило на то, что сироты хотели отыграться на них за свой смертоубийственный бег. Моментально упали тела, кровь обогрела брусчатку подворотни. Рейнован не принимал участия в бое. Вместе с Беренгаром, Таулером и Самсоном они побежали к воротам, принялись сбрасывать тигли. Шарлей защищал им спины. Стражника, который на них напал, посек быстрыми ударами фальциона. Засовы и брусья упали со звоном. Получивший удар сзади, крылья ворота распахнулись, грохоча копытами в ворота ворвались конники. За ними с ревом сыпанула пехота. Носовая загудела от подков, сироты рекой влились в город, прямо на улицу Зембицкую. «Прекрасная работа, Рейнован!» — крикнул, осадив перед ним коня Ян Краловец из Градца. «Прекрасно справился с этими воротами. Я меняю тебе мнение. А теперь вперед, вперед! Город все еще не наш!» Когда добежали до рынка, казалось, что Краловец ошибается, говоря, что Франкенштейн уже в руках сирот. Горел дом генриховского аббата, горели суконницы, горели лавки и палатки, дым и пламя вырывались из окон цеховых домов. Продолжался штурм ратуши. Поверх боевого рева нападающих уже взмывали высокие крики убиваемых. Выбрасываемые из окон люди падали прямо на подставленные с улицы алебарды. Бойня шла по сводами рыночных домов. С южной стороны города все еще были слышны выстрелы. Атакуемый колдой из Жампаха замок, видимо, защищался. Но звонница Святой Анны уже стояла в дыму и огне. На рынок влетели пешие гуситы, за ними конники под командой Матея Салавы. У юного рыцаря лицо было черным от сажи, в руке обогренный кровью меч. «Туда!» — указал буздыганом Краловец, сдерживая скользящего по крови коня. «Здесь мы сами справимся. Бегите туда, на Доминиканский монастырь. На монастырь Божьей войны!» «А ну, парни!» — повернулся Рейн-Иван. «К монастырю! Бежим! Шарлей! Жихорс!» «Мы бежим, о мужественный Рейнмар, открыватель ворот!» «Таулер, ты здесь? Самсон?» «Тоже!» Конники Салавы, совершенно непригодные, в уличных боях разъехались по улочкам, предоставив пехоте штурмовать Доминиканский монастырь. Штурмовали больше, чем сотня людей, руководимых Смилем Пульпаном, находским под Гейтманом, толстоватым субъектом со стриженной наголо головой. Рейнован его знал, встречался раньше. «Вперед! Гур на них! Смерть папистам!» Поддерживаемые горожанами и цеховиками, доминиканцы храбро и яростно защищали свою обитель. Но оборона была безнадежной. У сирот был подавляющий перевес, ярость их атаки страшная. Монахи отступали под напором, пятились, оставляя тела в белых рясах, отдавая гуситам одну монастырскую постройку за другой. Последним бастионом обороны была церковь Крестовоздвижения, притвор и забаррикадированный главный вход. Здесь монахи бились до последнего болта в арбалете и последней пули в пищали, и до последнего человека. Когда разъяренные сопротивлением сироты ворвались по трупам в церковь, сочившаяся сквозь витражи, многоцветная радуга явила их глазам только двух живых монахов. Один, склонив голову, стоял на коленях у алтаря, второй заслонял колено преклоненного собой и распятием. «Templum Dei Sanctum Est!» Его голос приятно высокий, взвился и отозвался эхом под сводом. «Тот, кто уничтожает святыню Бога, того уничтожает Бог. Изыдите, силы адовы, изыдите, сатаны, еретики, пока Бог вас не поразил!» «Это Ян Будда», — услужливо пояснил один из союзных сиротам селестцев. «А тот, который на коленях, Николай Карпентариус, ихний приор». Оба проповедовали, супротив учения мэтра Гуса. Хороший чех — это мертвый чех. Так они оканчивали каждую проповедь. Оба освящали оружие войск, идущих в поход. У Смила Пульпана щека и шея были в крови. Рукой он держался за ухо, значительную часть которого оторвал болт из арбалета. При штурме монастыря и церкви погибло около дюжины человек. Да, столько же было ранено, но ухо походило на то, взбесило его гораздо больше. «Хороший чех, мертвый чех, да?» — зловеще повторил он. «Значит, не повезло вам, попы, потому что вы попали в руки к живым и плохим. Мы покажем вам, каким может быть живой чех. Взять их и во двор».
«Не смейте ко мне прикасаться!» — взвизгнул Ян Буда. «Не смейте!»
Получив кулаком по лицу, он умолк. Приор не сопротивлялся.
«Вексел регис прудент!» — скулил он, когда его тащили по нефу. «Фулгет круцис мистериум! Окве! Кве карне карнис кодитор! Суспенсус эст патибула!»
Но он явно помешался, вынес приговор один из сирот. «Это гимн», — пояснил Смин Пульпан. Рейнован слышал, что до революции он был ризничим.
«Это гимн Векселла Регис. Его поют на Великую неделю, а сегодня Великая Пятница. Вполне подходящий день для мученичества».
Перед церковью обоих монахов окружила толпа сирот. Почти тут же последовал удар кулаком. Потом в дело пошли палки и обухи. Приор упал. Ян Буда держался на ногах, громко молился, выплевывая кровь из разбитого рта. Смил Пульпан с ненавистью смотрел на него. По данному им знаку из дровяного сарая принесли пень для рубки поленьев.
«Ты вроде бы освещал оружие, идущих на наход.
Тому, как мы тебя за это накажем, нас научили в находе именно епископские разбойники. Оттащите его сюда, братцы!» Яна Буду притащили, положили его ногу на пень. Один из гуситов, могучий мужик, поднял топор и рубанул. Ян Буда жутко заорал, из культей пульсирующей струей хлынула кровь. Сироты подняли спазматически мечущегося доминиканца, положили на пень вторую ногу. Топор упал с глухим стуком и чавканьем, от удара аж вздрогнула земля. Ян Буда зарычал еще чудовищнее. Беренгар Таулер сделал несколько неуверенных шагов, обеими руками уперся в стену церкви и его вырвало. Рейнван держался, но из последних сил. Самсон сильно побледнел, неожиданно взглянул наверх в небо, смотрел долго, словно чего-то оттуда ожидал. «На пне, служащем для рубки дров, он и палачи, и еретики, желая превзойти в злобе жестокости самого дьявола, их мэтра и научителя, топорами все экстремитатиус, у несчастных этих одну за другой отсекли. Такого зверства и жестокости перо мое описать не в состоянии, рука моя дрожит, лакримая, из глаз льются». Николаус Карпентариус, Йоханнес Буда и Андреас Канторис, Мартирес де Ордине Фратрум, Праэдицаторум, замученные за Слово Божие, и свидетельства, кои тому имели, Боже, Боже, к Тебе взываю, Ускуэ Куа, Домине Санктус Эт Верус, Нон Иудикас Сангуинем Нострум. Тем временем сироты очистили церковь от всего, что представляло какую-либо ценность. Священные образы, доски со скамей, порубленные остатки алтаря, не представлявшие ценности, горели на огромном костре. По приказу Пульпана обоих искалеченных и умирающих монахов подтащили к костру и бросили на него. Стоящие веночком гуситы смотрели, как два лишенных конечностей тела бестолково шевелятся и извиваются в языках пламени. Впрочем, горели скверно. Пошел дождь. Смил Пульпан щупал разорванное ухо, ругался и сплебывал. «Поймали еще одного!» — крикнули выбегающие из притвора. «Брат Пульпан, поймали! Нам вонь прятался!» «Давайте его сюда! Тащите паписта!» Тут кого тащили гуситы, воющий, вырывающийся и дергающийся был, Рейнован узнал его сразу, диакон Анджей Кантор. В одной рубахе, видимо, его схватили в тот момент, когда он пытался освободиться от доминиканской рясы. Когда его тащили мимо, он заметил Рейнована и завыл.
«Господин Беляу, не отдавай меня на муки, не отдавай! Спаси, господин!»
«Ты предал меня, Кантор, помнишь? Послал на смерть, как Иуда, поэтому и подохнешь, как Иуда.
Господин, смилуйся.
Давайте его сюда. Пульпан указал на кровавленный пень. Будет третий мученик. Омне тринум перфектум.
Возможно, все решил импульс, какое-то туманное воспоминание. Возможно, это была минутная слабость, усталость. Может, пойманный краешком глаза взгляд Самсона, метка, полный глубокой печали. Рейнован не до конца знал, что склонило его к действию, к такому, а не другому поступку. Он вырвал арбалет из рук стоящего рядом чеха, прицелился, нажал спуск. Болт ударил контора под грудину с такой силой, что прошел на вылет, почти вырвав дьякона из рук палачей. Когда он упал на землю, то был уже мертв. «У меня с ним были личные счеты», — пояснил Рейн-Иван в глубокой и убийственно мертвой тишине. «Понимаю», — кивнул головой Смил Пульпан, «но не делай, брат, этого никогда больше, потому что другие могут не понять». Пламя с ревом пробилось сквозь крышу церкви. Стропилы и балки рухнули внутрь, в огонь. Через мгновение начали разваливаться и рушиться стены. В небо взвился сноп искр и дыма. Черные хлопья кружили над огнем, словно вороны над полем боя. Церковь Святой Анны разрушилась полностью. В море огня чернела только арка портала, словно врата ада. Всадник, влетевший на площадь, остановил покрытого пеной коня перед гейтманами сирот, Яном Краловцем, Прокопеком, Колдой из Жампаха, Еро из Речицы, Браздой из Климштейна и Матеем Салавой из Липы. «Брат Ян, брат Прокоп развернулся от Алавы, идет через Джелин на Рыбах. Требует, чтобы вы незамедлительно шли туда. Слышали?» Краловец повернулся к своему штабу. «Табор зовет!» «Замок!» — напомнил Прокопик. «Все еще сопротивляться!» «Его счастье! Командиры к подразделениям! Грузить трофеи на телеги, сгонять коров! Марш! Идем на Рыбах! Братья, на Рыбах!»
«Привет, братья! Привет, табор! С Богом! Желаем здоровья, братья! Привет, сироты!» Приветственным криком не было конца. Радость встречи и эйфория охватили всех. Вскоре Ян Краловец из Градка пожимал руку Прокопа Голова. Прокопик расцеловывал кудлатые щеки Маркольта. Ян Змерзлик из Свойшина колотил по железным наплечникам Матея Салаву из Липы. А Ярослав из Буковины стонал в могучем объятии Яна Колды из Жампаха. Урван Горн обнимал Рейн-Ивана. Жехорс — Дроссель Барта. Цепники и стрелки-сирот здоровались с табористскими копейщиками. Сланские судличники и нимбургские топорники обнимали хрудимских арбалетчиков. Здоровались возницы боевых телег, при этом чудовищно, по присущей им привычке, ругаясь. Ветер рвал развивающиеся хоругви рядом с Веритас Винцит, хостией и терновой короной табора плескался пеликан-сирот, роняющий капли крови в золотую чашу. Божьи воины ликовали, кидались кверху шапки и шлемы. И все это происходило на фоне полыхающего и извергающего клубы черного дыма города Рыхбах, подожженного таборитами и уже раньше покинутого охваченными паникой жителями. Прокоп, все еще державший руку на плече Яна Краловца, с довольной улыбкой смотрел на выстраивающуюся армию, насчитывающую теперь свыше 1000 конников, больше 10 000 пехоты и 300 нашпигованных артиллерий и боевых телег. Но он знал, что во всей Силезии нет никого, кто мог бы в поле противостоять этой силе. Средством оставались только стены городов, либо, как жителям Рыхбаха, бегство в леса. «Отправляемся!» — крикнул он гейтманам. «Строиться к походу на Вроцлав!» «На Вроцлав!» — подхватил Ярослав из Буковины. «На епископа Конрада! Марш!» «Сегодня пасхальный день!» — крикнул Краловец. «Фестум фесторум! Христос воскресе! Воистину воскресе!» «Ресур рексит секут диксит!» — подхватил Покопек. «Аллилуйя! Аллилуйя! Во своем Богу, братья!» Из глоток сиротских цепников и табаритских копейщиков вырвалась и взвелась по небеса громовая песнь. И тут же подхватили ее мощными голосами судличники из Хрудима, щитники из Днимбурга, арбалетчики из Сланова. «Купи, всемогущий, воскрес из мертвых желаний! Слава Богу, с весельем! Это командует всеми нами! Курьер Лейсон!» Начиная движение, пение подхватили копьеносцы Зигмунта из Вранова, латники из Мрзлика, за ними возницы боевых телег, легкая кавалерия Колды из Жампаха, конники Салавы, мравцы Товачевского. В конце в качестве арьергарда ехали с громким пением на устах поляки Пухалы. «Христос Господь воскрес из мертвых после ваших тяжелых мучений. Вот почему у нас много детей. Христос — наша свадьба. Помилуй, Господь!» Пыль стояла столбом над Вроцлавским трактом, оставляя позади догорающий Рыхбах. Товарищеская сиротская армия Прокопа Голова шла на север, в сторону темнеющей на горизонте, окутанной облаками Слензы. «Иисус, ты встал, например, вы дали нам, чтобы остановить нас от мертвых, пребывать с Богом, кури лейсон». Пожары в городе еще бушевали. Пригород же выгорел почти дотла, только дымил, подмигивал угасающими язычками на обугленных бревнах и столбах. Слыша, что гуситское пение замирает вдали, люди начали вылезать из укрытий, выходить из лесов, спускаться со взгорий. Осматривались перепуганные, плакали, глядя на гибель своего города, отирали с лиц сажу и слезы и пели. Как-никак была Пасха. «Христианин, он воскрес, с рынка все, все должно быть счастливым. Христос должен быть нашим утешением. Кури лейсон». Вышли из укрытия и спустились с горы Винник францисканские монахи. Они шли, рыдая и распевая песни к сожженному городу. Была Пасха. «Христос воскрес, наши плохие переплетения, и Он любит, это привело к небу, кури лейсон». Армия Прокопа Голова двигалась на север. Клубы огня и столбы дыма висели над деревнями, сжигаемыми разведчиками Салавы и Федьки из Острога. Светло-красным огнем вспыхивали стрехи у Чехова, запылали Праус, Гартау и Рудельсдорф. Вскоре почти весь горизонт полыхал огнем. Была Пасха. Божьи воины маршировали на север с песней на устах. «Все святые, просто помогите нам, мы бы жили с тобой. Хвала Иисусу Христу! Кури лейсон!» Была Пасха, Христос воистину воскрес, пожары охватили всю страну.